Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея чацвярга, 12 жніўня.
Прадказальны тэрор. Ці мог рэжым інакш адрэагаваць на пратэсты?
Былася проста аўтаматычна гэтая геапалітызацыя канфлікта, і мы ўвайшлі ў гэтую трагедыю.
АЭС ёсць, а энергію куды дзець? Праблемы інфраструктуры на прыкладзе аграгарадка.
Репрессии и этикет. Ці сумяшчальныя яны? Размова с Оксаной Зарецкой.
Вот это ощущение человеческой чести, достоинства, оно помогает сохранить в себе человека.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прыхільнікі ідэі змены беларускага рэжыму праз яго паступовую трансфармацыю і дэмакратызацыю былі ў Беларусі заўжды. Маўляў, не дражніце злога сабаку, і ён не толькі кусаць вас не будзе, але, глядзіш, і пагладзіць сябе дазволіць, падабрэе з часам. Таму пратэсты 2020 года прыхільнікі гэтай ідэі не прынялі і назвалі іх памылкай.
Як павінны былі павесці сябе беларусы, сутыкнуўшыся з фальсіфікацыяй вынікаў выбараў? Ці былі ў рэжыму іншыя варыянты паводзінаў апроч рэпрэсіі і па выніку поўнай зачысткі грамадзянскай супольнасці? Ці была прадказальнай рэакцыя Захаду? На гэты ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прэгерман.
Ці чакана была такія праявы контррэвалюцыі, як фактычна поўная зачыстка поля грамадзянскай супольнасці?
Ну, конечно, чекано. Тобто, конечно, тут, я думаю, немає сенсу у ніякі там деталі зараз углядатися і казати про те, наскільки ось менавіта ніякі там деталі було бачно тим, хто хотів це бачити, конечно, я ще до початку всіх протестів і ось гэтых трагічних процесів, які почалися. Але, сама логіка процесу для любого чоловіка, який хоча б менш-больш компетентний як аналітик, який розуміє хоча б кришечку ніякі базові речі, що датычиться і державної системи в Білорусі, і білоруського громадства, це просто немагчимо було не бачити. І тому ви можете перечитати просто у черговий раз те, що я писав на початку 2020 року, і порівняти з тим, що є сьогодні, поспробувати знайти шмат, як там по-русски кажучи, 10 отличий, да? Ось, так що все це було, на великий жаль, вельми легко прогнозувати. І це тільки підкреслює трагічність, бо коли громадство не устане, я крышечку вже стомився це повторати, але коли ти питаєшся, все ж таки повторюся, що коли громадство не устане робити те, що у його інтересах, і під громадством, знову ж таки, я тут, як завжди, маю на увазі нечто широке, тобто і владу, і є опоненти, і тих, хто до політики ніяк не ставяться, чи принаймні не ставилися до початку цих подій. Так ось, коли ми разом, ось це громадство, яке претендує на те, як мати суверенну державу і вирішати свої справи, не можемо в таких умовах, коли все вельми просто на відавоку і вельми легко прогнозувати, все ж таки зробити те, що у наших довготермінових інтересах, тоді, повторюся, це велика трагедія, і на великий жаль ми упіхнули себе у цю трагедію, і тепер може, знову ж таки, забігаючи трішечку наперед, напевно, ти про це і так питався, тепер, може, не треба ще робити ніяких таких уже вислов, що все страчено, шеф все пропало, да, як у тим фільмі, але проблема у тим, я про це так само шмат писав і казав, що тепер уже далеко не все, і я б навіть сказав, менша частка залежить тільки від нас, бо відбулася геополітизація внутрішнього конфлікту, і знову ж таки, не відбитися вона не могла. І це так само мусило було бути зрозуміло любому, хто хоча б більш-менш компетентний ось у цих питаннях. Бо коли країна, невеличка країна, яка знаходиться у той географії, геополітики, яку маємо ми, не встані вирішити свої внутріполітичні проблеми хутко, а менавіта це і склалося на початку 2020 року, коли держава вже не могла, я кажу, на раз, два, три просто зачистити усі ці прояви протесту, а протесту, в свою чергу, не мог і не мав ніяких реальних шансів перемагче авторитарну державу, то відбулася просто автоматично геополітизація конфлікту, і ми увайшли ось в цю трагедію. І я розумію, що вокруг усього протягується шмат емоцій, грамадства застаецца экзальтаваным з абодвух бакоў. Мы гэта таксама, на жаль, бачым, і таму застаюцца ў інфармацыйнай прасторы ўсе гэтыя маніпуляцыі, часам такія нізкапробныя подлінкі, часам проста дзіцячыя ад людзей, якія, зноў ж такі, не зусім добра разумеюць нейкія базавыя рэчы. Я толькі магу спадзявацца, што з цягам часу і дастаткова хутка мы крышышку выйдзем з гэтага экзальтаванага стану. Але ў любым выпадку мы апынуліся ў трагедыі.
Евген, давай все ж таки вот гэты момант разберем. Ты сказал про тое, что калі грамадства ну, не можа зразумець, что у яго ж інтарэсах. І вот мы бярем жнівень 2020 года, нават конец ліпеня. Вот с гэтага перыяду, калі вот бяруць і па сваёй звычцы, як это было і папярэднія выбары, ці адразу пасля выбараў, садзяць кандыдатаў у прэзідэнты, ці прэзідэнт прэтэндэнтаў у кандыдаты яшчэ. Вот людзі на іх спадзяваліся, там, ну, неяк там, ну, прынамсі прасачыць за іх, вот каб яны там да канца выбарчай кампаніі дайшлі, тут на табе, вот аднаго і проста забралі. Потым раз і людзі сутыкаюцца з фальсіфікацыяй выбараў. Можа быць, нават разумеючы, што вот канфлікт такі вот можа быць досыць складаны, як павінны было павесці сябе беларускае грамадства, людзі? Сказаць, ну ладна, ну вот тут нам чарговы раз сфальсіфікавалі, ну нам не прывыкаць, ну, але ж мы вот думаем пра лёс краіны, таму давайце прамаўчым.
Ну, тут некалькі, як бы, напэўна, пытанне ў некалькі момантаў. Усё гэта ўжо 100 разоў мы абмяркоўвалі, і я разумею, што як бы гэты аргумент, ён вельмі лёгка гучыць, лёгка прадаецца шмат каму, вось пра тое, пра што ты кажаш, і з іншага боку у мяне няма ніякіх прэтэнзій просто для да простых людзей, як з тых, хто далучыўся актыўна да пратэсту, як і тых, хто наадварот далучыўся да адваротнага боку і працягвае далучацца. Таму, калі ёсць нейкія прэтэнзіі, я думаю, што толькі тут і ёсць пэўны рэзон з гэта абмяркоўваць, то гэта да двух катэгорый людзей. Першы – гэта тыя, хто прэтэндуюць на нешта палітычна, ну, так бы мовіць, тыя, хто прэтэндуюць быць элітай у нашым грамадстве. Зноў ж такі, з абодвух бакоў. І ва ўладзе, і з боку яе апанент. Не змаглі пабудаваць нацыянальную эліту, і таму, канешне, пэўныя працэсы становчыя ў гэтым накірунку пачаліся відавочна пасля 2014 года. Я асабіста на іх вельмі спадзяваўся, бо гэта быў адзіны, калі ў стратэгічным такім, як бы, рэчышчы на ўсё гэта глядзець, на развіццё нашай краіны глядзець, адзіная добрая магчымасць для краіны прайсці вось тое, што мы звычайна называем постсавецкім транзітам і ўвайсці ў перыяд постпостсавецкі. Ну, то бок, чаму я гэта падкрэсліваю, таму што ўсё ж такі гэтыя 30 год мы шмат у чым жылі на падмурку пабудаваным Савецкім Саюзам, у тым ліку датычна да людзей, якія ці кіравалі краінай, ці якія былі найбольш актыўнымі яе апанентамі, то бок прадстаўнікамі апазіцыі. Гэта ўсё былі прадукты савецкай сістэмы. Адукацыя савецкая, сацыялізацыя. А вось цяпер нам трэба было прайсці вось гэты 30, 35 ці там 40 гадоў, каб увайсці ўжо ў постпостсавецкі перыяд з усім іншымі людзьмі і з іншымі элітамі. Ось, на вялікі жаль, я ще раз вяртаюся до таго, чого я пачаў. Пасля 2014 года гэтыя працэсы пачаліся, але відавочна часу было недастаткова, бо пасля 2014 года і 2020 яны ішлі ў такіх спрыяльных, унутраных і знешніх умовах. І толькі ў 2020 мы паўсталі перад сапраўдным выклікам, і я ще раз кажу, эліты просто не маглі быць падрыхтаванымі. Таму фактычна, гэта таксама, канешне, адлюстраванне нашай рэальнасці. І гэта ўжо другая група, да якой я маю прэтэнзіі. Гэта, так бы мовіць, людзі, якія фармуюць грамадскую думку, та інфлюенсеры іх цяпер любяць называць. Так вось, толькі калі б гэтыя людзі хаця б паспрабавалі патлумачыць грамадству, якое па вызначэнні не можа быць абазнаным у гэтых палітычных пытаннях, патлумачыць рэальныя расклады у сістэмы, у грамадстве, тое, што вакол Беларусі, якім чынам наше геополитичное становище непозбежно отобьется на процессах, которые будут отбываться после початку внутреннего кризиса, ну, напевно, был бы шанец, что люди это почули и крышечку больше думали про то, что и как будет отбываться. Але, ну, вот, как показали подеи, большинство тех, кто эту нашу громадскую думку формует, ну, я не просто повторюсь, те то некомпетентные, те то баяліся пайсці супраць вось гэтай хвалі ненавісці, якую што і апазіцыя, то і сама держава разганяли, як ты браты-близнятки, як я это называю. Но, может, некто и захотел некий там себе на этом заработать так само. Легкие лайки идти в системе, больше зорочек так само заработать и подняться выше. Ну вот, в итоге мы это отрабатывали. Тому подкреслю, у меня нема претензий до простых людей. Люди реагуют на зрозумелые эмоции. А вот те, кто в нашем громадстве претендует на певную роль, те политичную, те громадскую, вот для таких людей у меня есть претензии. Я лечу, что за обоих боков каждый мусить, принамсі, признать свою отказность за то, что с краиной отбывается.
Евген, все ж таки, вот слово твое про то, что не смогли неяк там сбудовать систему элит, политичных элит, национальных элит. Але вот погляди, в принципе, Лукашенко все эти 30 годов робил усе для того, как эти элиты не створились, как то, что ну, нечто, починая нараджаться, было знищено. И он сказал, Украине один политик, это я, все. Больше никаких элит не потребно и не повинно быть. То есть вот это раз, вот кто виноватый у тем, что элит не з'явилась. Другое, коли пригадать, еще до выборов, за год до выборов, там, ну, кроху поздней, твой нашумелый артикул про необходимость диалогу, поразумений, и так далее. Хто найперш не проявіў цікавасць да гэтага твайго артыкулу і ніякай цікавасці да гэтага дыялогу? Улада? То есть фактычна можна сказаць, што, ну, я так раблю сваю выснову, што улада і справакавала вось усю гэтую сітуацыю.
Ну, слухай, мы гэта таксама ўжо ў 10 раз напэўна абмяркоўваем. Я ў 10 раз магу адказаць, вось табе асабіста як бы вось у цябе галава баліць толькі на тое пытанне, хто вінаваты? Что вот так все склалось, что ты вымушен был съехать. И у тебя все ж таки часом повстає питання, яке, на мою думку, мусить повставать у кожного человека, який претендує на то, как бы решать свои справы, а не просто чекать от улады нечто. А что я зробив для этого? Розумієш, завсюди есть вийти з некого становища. И знову ж таки, зрозуміло, это такий примитивний посыл, який ти зробив про те, що, ну, ось там Лукашенко не давав формуватися елітам. Ну, звісно, Лукашенко будував авторитарну систему, і авторитарна система предугледжує, що тільки він мусить вирішувати усі питання. Але не можна відмовляти те, що після 2014 року узникла ситуація, узникли становчі процеси, з яких треба було скористовуватися, коли ми справді думаємо про будучення цієї країни. А не задаємося ось цим примітивним дитячим питанням, одним, хто у чим виноват. Тому що, коли ти задаєшся тільки цим питанням, то тоді ти мусиш задатися іншим питанням. А які у тебе є варіанти? Там, чи наказати того, хто в усім винуватий, чи ніяк там його скинути? Ось той питання, що і повстало у 20-му році. І тепер ми вертаємося до круга першого, да, до кола першого самого питання. Що ніяких об'єктивних передумов для того, щоб перемогти авторитарний режим у лобовому стикненні, особливо в ситуації, коли навіть лідери ось гэтага нового політичного руху, на питання, що ви збираєтесь робити, прижимали плячима і казали, що ну поглядим, що люди зроблять, коли вони вийдуть на вулицю, то гэта немає нічого як би з реальністю. Гэта все, ну, у лепшому випадку, некий дитячий сад, а на великий жаль, гэта просто подмани самих себе і усього громадства, які веде ось до той трагедії, яку ми отримали. Тому що, ось, ведаєш, здається, нехто з класиків стратегії, ну, я маю на увазі теорії стратегії, здається, це був британець Лідл Харт, неяк на початку 20-х століття писав, що коли ви вступаєте у війну, яку ви виграєте, але по виніку цієї війни ваше становище погаршається у порівнянні з тим, як воно виглядало до того, як ви вступили у війну, то це була війна не варта. Ну, а мы ж навіть не маємо ситуації, коли ти, хто вступив у війну, перемогли. Притом я беруся стверджати, що у лобовому стикненні, зрозуміло, перемогла авторитарна держава, але у сенсі ось якби держави-держави, да, яка претендує на нейку будучиню, проіграли усі. Тому і всі проіграли, і становище настільки погоршилося, що ось ми з тобою сьогодні розмовляємо ось так, як ми розмовляємо, а не у студії тут, яку ми всі вельми любили на Карла Маркса, да? Так що, суходячи з цих простих істин, які, знову ж таки, мусять бути зрозумілими кожному чоловіку, який претендує ці на політичне лідерство, ці на той, як формувати громадську думку, ну, тут немає великого сенсу увесь час вертатися до питання, хто винуват. Тому що у виніку, коли ваші, там, наші діти запитаються нас, не дай Бог, хто винуватий у чим, у тим, що у мене більше нема якби Білорусі, у якої я можу жити, да? То якби я не впевнений, що вам усім і нам усім буде достатково усе наше життя тільки спосилатися на Лукашенко. Бо так само постане питання, що ми зробили.
Євген, я ведаю, що в принципі ти, і не тільки ти, а там, ну, та ж сама компанія «Говори правду» і Тетяна Короткевич на виборах 2015 года, і вони були прихильниками такої поступової демократизації режиму праз його трансформацію. Все отримлюється, що ми ось гэтую поступову демократизацію, трансформацію сапсавали, ну, скажем так, протестним годом минулим.
Ну, ми її... Ну, ти погоджаєшся з тим, що Білорусь, наприклад, у 2012 році і Білорусь на початку 2020 року – це різні просто принципово країни. По таких показчиках, наприклад, як кількість і активність НДА в Україні, кількість і активність незалежних середовищ масової інформації, інтернаціоналізація країни, тобто усе більше є уділ у різного кшталту міжнародних проєктах, різного накірунку, економічних, політичних, безпекових, там, культурних і так далі. З пункту глядження, знову ж таки, диверсифікація наших знішньополітичних контактів, з пункту глядження того, що, ну, вже не як ім'я Білорусі звучало по іншому світі. Тобто, ось ти погоджаєшся з тим, що це дві різні були країни. 11-й год, наприклад, і 20-й.
Цалком розмову з Євгеном Прыгерманом можна поглядзець і паслухаць на сайте euroradio.pl. Не забывайцеся падключаць VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Амерыканскія санкцыі, уведзеныя супраць нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі, могуць прывесці да таго, што беларускія спартсмены будуць вымушаныя выступаць пад нейтральным сцягам ці мяняць грамадзянства. Пра гэта піша расійскае спартыўнае выданне «Спорт-экспрэс». Беларусь не атрымае права прыняць у сябе ніякае міжнароднае спаборніцтва, не будзе спонсарскіх контрактаў з сусветнымі брэндамі вытворцаў спартыўнай экіпіроўкі. Футбольная зборная Беларусі захавала за сабой 89-е месца ў абноўленым сусветным рэйтынгу. Лідыруюць па-ранейшаму зборныя Бельгіі, Бразіліі і Францыі. Брамнік зборнай Беларусі па футболі і брэсцкага руха 23-гадовы Павел Паўлюченка няўдала прайшоў прагляд у «Зеніце» Санкт-Петербурга. Ён не падпіша контракт і ўжо вярнуўся на радзіму. Челсі стаў уладальнікам суперкубка УЕФА. У асноўны і дадатковы час матчу з Вільярэалам была нічыя 1-1. Перамогу ўдалося здабыць у серыі пенальці 6-5. Экс-абаронца хакейнай зборнай Беларусі Павел Чарнавок у 34 гады завяршыў спартыўную кар'еру і перайшоў у IT-сферу. У соцсетках ён выклаў фотаздымак са сваім новым працоўным месцам. «Дзякуй хакею за ўсё, але цяпер я айцішнік», – піша Чарнавок. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Атамная станцыя стала для беларускіх уладаў той цацкай, ад ідэі займець якую іх не здолелі адгаварыць ні айчынныя эколагі, ні суседзі. Тая ж Літва. І мара здзейснілася. БелАЭС пабудавалі. Са словамі пра тое, што мы цяпер будзем энерганезалежныя і як станем прадаваць атамную энергію замежным пакупнікам.
Толькі сталася так, што цацка гэтая атамная апынулася неэфектыўнай. Бо набываць энергію з БелАЭС замежныя пакупнікі не выказвалі жадання і да ўвядзення санкцый. А ўжо пасля іх увядзення... то і размовы на гэты конт не заходзіць.
Калі ў нас цяпер столькі больш нікому не патрэбнай электраэнергіі, то, можа, самі яе і будзем спажываць? Каб тыя ж вяскоўцы не дровамі, а мірным атамам свае дамы грэлі.
Разбіраліся на прыкладзе асобна ўзятага гарадка, ці магчыма такое?
У аграгарадку Аздзяцічы Барысаўскага района мясцовыя жыхары для ацяплення і абагравання дамоў хочуць усталяваць электракатлы. Адна сям'я напісала ліст у барысаўскія электрычныя сеткі з просьбай дазволіць такое ўсталяванне. З горада прыехалі спецыялісты, зрабілі ўсе неабходныя вымярэнні, а потым прыйшоў афіцыйны адказ. Тэхнічная магчымасць падключэння адсутнічае. Адмову мотивавалі тым, што вялікую колькасць катлоў старая падстанцыя не пацягне. На гэтую сітуацыю Еврарадыё скардзіцца жыхарка Аздзячыч, якая атрымала адмову на ўсталяванне электракатла.
Дравамі топім, да, дравамі. В этом году уже вообще проблема стала с дровами. Записываемся у лесничества на очередь, вот чтоб привезли дров. Ну, как-то по очереди, там, по одной машине дают, а нам, например, на зиму надо 4 машины дров. Ну, понимаете, это же надо вот столько дров, столько работы, надо дрова завести, надо порезать, надо поколоть дрова. Деньги уйдут те же самые, вот, ну, столько трудов надо. А здесь бы мы просто эти деньги платили налегке, понимаете? А уже силы-то у нас какие, уже дело-то в старости.
По словах жанчыны, сярод жыхароў аграгарадка немало тых, кто хочет усталяваць электрокатлы. У лісце ў адказ чыноўнікі прапануюць альтэрнатыўны варыянт – стварыць кааператыў і абнаўляць энергасістэму аграгарадка за свае грошы.
Нет, конечно, вы что, где такие деньги брать? Это вообще даже ни в какие рамки не укладывается. Потому что там нужны деньги сумасшедшие. Откуда у нас такие деньги на кооператив? Вообще, откуда у колхоза тут какие зарплаты у нас вообще? Это что, надо сумасшедшие деньги, чтобы построить эту подстанцию? Нет, конечно.
Еврорадио потелефоновало Андрею Голубеву, наместнику директора Борисовских электричных сеток по агульных пытаниях. Ён кажа, што каб жыхары маглі паставіць электракатлы, трэба мяняць усю лінію.
Раньше, когда строились линии строились по 3 кВт на дом. Соответственно, если будем говорить про электроотопление и горячее водоснабжение, да, за счёт электричества, то есть надо уже порядка 10-15 кВт на дом. То есть, соответственно, нужно увеличивать как минимум трансформатор и, соответственно, провода, которые идут до этих домов, потому что просто не выдержит, у них просто не будет свет.
А калі вяскоўцы напишуць ліст з просьбай усталяваць падстанцыю і астатняе абсталяванне за кошт бюджэту, дапамогуць ім ці не?
Возможности ее сделать всех, это не только по Аздзячычу, потому что у нас деньги есть только за счет тарифов на электроэнергию. То есть, к сожалению, мы не можем удовлетворить сразу и одномоментно все пожелания, скажем так, наших жителей. Делать практически бюджет. Мы же бюджетными деньгами не распоряжаемся. Это надо обращаться им в сельский, для начала в сельский исполнительный комитет. Я не помню, честно, к чему относятся, к какому сельскому исполнительному комитету. То есть это получается можно так же, могут на нас обратиться. В этом году однозначно мы ничего не строить не будем. Но если будет их достаточное количество из этой самой деревни, то они могут написать коллективное обращение, просим рассмотреть в связи у нас есть там, условно говоря, да, честно не знаю сколько там, 100 домов, из них 80 мы хотим подключить электричество для цели отопления горячего водоснабжения. Просим рассмотреть вопрос включения в разработки проектной документации реконструкции линий.
У час размовы с Еврорадио наместник директора удокладнил у специалистов ситуацию по Аздзячычах. Аказваецца, калектыўны зварот ад жыхароў ужо быў і нават распрацоўваецца план рэканструкцыі. Аднак Андрэй Голубеў кажа, што сёлета будаўніцтва адназначна не пачнецца. А што наконт наступнага года? Намеснік дырэктара не бярэцца абяцаць, каб, па яго словах, не падманваць людзей. Дарэчы, БЛС пабудаваная. А куды дзець энергію, калі інфраструктура не ўсюды гатовая прыняць новыя магутнасці? Прэс-сакратар Беленерга Александр Малькоў кажа Еўрарадыё, што развіццё энергаструктуры Беларусі прадугледжанае ў перспектыўных планах рэканструкцыі электрычных сетак да жылфонду.
Сейчас это наиболее, скажем, массированно объясняемая нами тема. Включение электроснабжения, связанное с ростом электроотопительных нагрузок. Каким образом, какие планы, сколько, каким образом, кто, какая очередность. Например, даже сейчас, не скрываю, можете зайти на сайт Белэнерго и посмотреть, по всем деревням расписано. Вторая ссылка. Перспективные планы реконструкции электрических сетей к жилфонду, который предусматривается 2021-2025 год.
Тем часом рассказываем Александру про ситуацию у Аздзячычах и разом глядим на документ. И тут оказывается, что вёска Аздзячычы у списе реконструкции не значится.
Нет, конкретно этой деревни я в планах не вижу, которые опубликованы. В чем вопрос? Что с трансформатором? Какого года? Возможно, он еще находится в той стадии, когда, я не знаю, я реально не знаю, может, он еще не исчерпал срок эксплуатации.
Так все ж таки, ці готовая энергетичная инфраструктура Беларуси примать могутности с БЛС? Об гэтым Еврорадио запыталася у инженера-электрика, які попрацаваў доўгі час у энергоструктуры Беларуси.
То у нас раньше были нормы, например, которые были там 60 лет действовали. Сколько выделялось там, например, на дом нагрузки, так? Значит, например, 3,5 кВт на дом сельский выделялось согласно всех законов. И так строили 60 лет, например, под эту нагрузку. То есть, например, 60 домов умножаем на 3 киловатта, получаем там 180 киловатт на деревню, так? Эти нормы действовали вот до 21-го года, условно, никто их не менял. То же самое в квартирах. У вас, например, счетчик стоит, и, значит, автоматика стоит в квартире, которая, значит, выдана вам 1,5 киловатта на квартиру, да, не более того. В деревнях, никто этот норматив не менял. И как было, вот, например, в деревне, там, например, 60 домов, 180 киловатт этих выделено в 60-е годы, там, или в 70-е, так оно и осталось. Вот. Ну, и сегодня говорят, давайте подключаться будем котлы. Ну, хорошо, говорим, давайте подключать будем котлы мы, население. А сети остались те же. Ну, вот в чем проблема, она, домохив не менялся. Вначале, когда планировали строить одну станцию, там, в каком даже, пускай, в 15-м году, надо было уже к этому готовиться, постепенно переводить, там, значит, нагрузки, увеличивать сечение проводов и так далее, и так далее. Сегодня получилось то, что население не готово принять это все. Если население-то готово, но не готовы сети это все отдать.
Спецыяліст дадае, што калі было прынята рашэнне пра будаўніцтва БелАЭС, усе павінны былі разумець, пачынаючы ад міністра энергетыкі, што ўсе мерапрыемствы трэба рабіць паралельна. Маўляў, у Беларусі ёсць вялікія электраліні, напрыклад, на 300 кВ, але гэтыя 300 кВ не патрэбныя спажыўцу ў разетцы. Насельніцтву патрэбныя, ўжо размеркаваныя на адноўленым трансфарматары 220 вольтаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Паэтка і спявачка Кацярына Ваданосава з сям'ёй пакінула Беларусь пад пагрозай крымінальнай справы. 9 жніўня 2020 я і падумаць не магла, што роўна праз год мне прыйдзецца тэрмінова, амаль без рэчаў, з двума дзецьмі, без працы, ведання моваў і без планаў на будучыню пакідаць Беларусь, каб выратаваць сябе ад турмы, а дзяцей ад дзіцячага дома. А вось як бывае, аказваецца так проста запакаваць усё жыццё сям'і ў тры валізкі, абняць маму і ката, расплакацца, а потым сабрацца і з'ехаць у невядомасць, напісала Ваданосава ў сваім фейсбуку. Яна была аўтаркай программы «Живая культура» на телеканале «Беларусь-3» и подтримала протесты у жнивни 2020-го, за что яе зволили с БТ. Так само Катярына была лидеркой гурта «Катярына Ваданосова энд фэнтези оркестра», який играл «Менестрель рок». Трек «Blinding Lights» спевака «The Weeknd» протримался у хит-параде Billboard Hot 100 рекордные 87 тыдняў. Композиция стартовала у чарте 14 снежня 2019 года за 12 позиции. На 87-м тыдні она займает 16 место. Месяц трек был на першем радку. 43 тыдні песня уваходила у пятерку лепших, 57 у десятку, а 78 у двадцатку. 83 тыдня «Blinding Lights» лічылася сярод 40 лепшых. Американская телевизийная академия обмяжуе лік номинанту, яким будет дозволено присутничать на церемонии уручения прайм-таймовой 73-й премии Эмми 19 вересня. Нягледзячы на тое, что запрошения были разосланы, скорочение колькости удельников будет означать, что призначенные команды с трех и больше человек смогут достать на церемонию не больше за 4 номинантов. На жаль, это означает, что не все номинанты смогут принять удел у церемонии узнагороджения в этом году. Где говорится у заяве Академии, однако склад спису не будет залежить от решения чиновников. У заяве говорится, что команда номинантов вызначить, кому будет предоставлены гонор присутничать на церемонии узнагороджения. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У часы рэпрэсій звыклыя і зразумелыя формы ўзаемаадносін, мараль, маральнасць і этыкет, здавалася б, знікаюць ці як мінімум змяняюцца, што можа стаць моцным шокам для грамадства.
Ці места для этыкету ў часы рэпрэсій? Як у такія часы мяняюцца мараль і маральнасць, і ці мусім мы прымаць гэтыя змены? Пра гэта ды іншае размаўляем з заснавальніцай школы дзелавой культуры этыкету Аксанай Зарэцкай.
В этом смысле, видя, насколько пластичным оказывается поведение нации или поведение человека внутри культуры, становится понятным, что представление о менталитете, оно у нас было довольно искажённым. Мы считали, что менталитет как некая культурная единица для описания нации, в том числе, или некой культурной общности, нам казалось, что она довольно статична. И мы можем определенным образом описать, например, француза, итальянца, немца, швейцарца. Но в дальнейшем, наблюдая за тем, как экономические, социальные обстоятельства влияют на людей, мы видим, что человек может быть и довольно открытым, и нация может казаться довольно открытой, и она вот в неком своем диапазоне может потом перейти в довольно закрытый формат общения, в замкнутость, готовность помогать, либо неготовность помогать. Это не значит, что понятие менталитета в принципе неправомерно. Нет, оно имеет место быть, но, наверное, не имеет тех четких границ и определений, которые нам раньше казалось. Да, я бы так сказала.
Цалкам пагаджуся з вами, таму што я памятаю яшчэ колькі гадоў таму, пастаянна, асабліва нашы замежныя госці наракалі на тое, што ідзеш вось па Мінску, насустрач беларусы, ніхто не усміхаецца, усе нейкія такія змрочныя. І от колькі усмешак у беларусаў мы бачылі летам 2020 года. Такое было адчуванне, што гэта самая усмешлівая нацыя на еўрапейскім кантыненце.
Да, совершенно верно, поскольку черты характера человека, как и черты нации, они раскрываются в зависимости от обстоятельств. Да, для того, чтобы человек активно работал и много работал, ему необходима определенная мотивация, обстоятельства вот этого самого труда. Да? Он должен понимать, зачем он это делает совершенно четко, что и будет его двигать, работать либо не работать. Это касается абсолютно всего, и семейных отношений, сохранения верности, позитивного либо негативного отношения к жизни. Обстоятельства во многом влияют на то, как человек себя ощущает и как он себя ведет один и в совокупности. То же самое вы ощущаете на себе, когда, например, переезжая в другую страну, ну, скажем, в отпуск, приезжая, скажем, в европейскую страну или в Америку, где все люди друг другу улыбаются, мило здороваются, вы начинаете точно так себя вести, причем очень быстро. Это же не означает, что вы вдруг перестали быть белорусом или вдруг поменяли свой менталитет. Просто оказавшись в других обстоятельствах, мы начинаем себя вести иначе. Вот поэтому я очень позитивно настроена и довольно позитивно воспринимаю будущее развитие и этикета, и культуры, и менталитета белорусов, новые его виды трансформации, поскольку в последнее время показал его очень высокую пластичность, и это радует.
Калі уже заговорили про этикет, ну, все ж таки вы засновальница школы этикета у тым ліку, а скажите, а ввогуле у гэтые часы змрочные репрессий, усталявання некой диктатуры в Украине, вот гэта сумешчальные понятки этикет и репрессии?
Вы знаете, я в этой связи всегда вспоминаю историю из архипелага ГУЛАГ Солженицына, где он описывает аристократов, которые попали в лагеря. Несмотря на обстоятельства, в которых они жили, но то воспитание, которое они получили с детства, и понимание человеческой чести, то, что в белорусском языке называется красивым словом «годность», оно сохранялось с ними, несмотря на те бараки, в которых они находились. И в этом смысле вот это ощущение человеческой чести, достоинства, оно помогает сохранить в себе человека.
Цалкам размову с Оксаной Зарецкой можно поглядеть и послухать на сайте eurorada.pl и у наших социальных сетках. Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.